Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», обсуждаем главные новости. Канада приняла решение вернуть газовую турбину, находящуюся в стране для ремонта, «Газпрому». Сделано это будет через Германию, которая заинтересована в возобновлении объемов поставок газа из России. На Украине заявляют о том, что канадцы поддались давлению, и это очень плохой прецедент. Ситуацию обсуждаем с экономистом, экспертом финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митраховичем. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав Павлович, ну, для начала, насколько для вас, как для специалиста в этой сфере, было ожидаемо вот решение канадцев таки вернуть турбину?
Ну, я думаю, что для в целом коллективного Запада это был самый рациональный вариант действий в текущей ситуации, потому что иначе возможность для Европы и для Германии, в частности, избежать очень масштабных потрясений энергетических, которые бы очень быстро перешли в экономические, а потом и в социально-политические, да, начало избежать этих потрясений бы не удалось. Я не думаю, что это было какое-то отдельно взятое решение Канады, хотя, может быть, Канада будет выдавать его за какое-то свое решение. Это скорее решение коллективного Запада. Там шли консультации сначала на непубличном уровне, без американцев, естественно, не обошлось, которые вообще всю эту санкционную игру затевали, а остальные страны в нее втянули. Значит, но потом получилось так, что Россия в несколько недель тоже показывала, что не собирается идти на уступки, что не собирается делать вид, ну ладно, так и быть, мы вам покачаем газ пока что, без того, чтобы отправлять все турбины на ремонт, как положено. Ну вот, может быть, через несколько месяцев там договоримся, как-нибудь разберемся. Нет, решила Россия поставить вопрос ребром. Или сейчас мы занимаемся возвращением турбин, и все как положено делаем, или тогда газа вам будет не хватать. Ну и когда в Канаде, и в коллективном Западе, и в Берлине поняли, что надо все-таки что-то делать, они тогда публично уже разыграли эту вот сценку, да, что Германия звонит в Канаду и говорит, пожалуйста, верните турбину. Ну, собственно, так оно и произошло. Это самое напрашивавшееся решение в текущей ситуации.
Скажите, пожалуйста, Станислав Павлович, вот украинцы говорят, что это плохой прецедент исключения из санкций. Как вы считаете, вот это... По большому счету, это, в принципе, прецедент, то есть действительно были санкции, говорили, что все жестко, никаких там связей экономических, еще каких-то в разных сферах. И вот тут такое исключение, очевидное. Это, как сказать, из искры возгорится пламя. Что думаете по этому поводу?
Ну, действительно, здесь Запад теряет лицо, когда вынужден свои собственные санкционные игры перестраивать. То есть они фактически признали, что в рамках санкционной политики против России они откусили больший кусок, чем могут проглотить. И себе самим нанесли вред. И я имею в виду коллективный Запад, потому что они проводят скоординированную линию. Хотя есть разногласия в некоторых странах, но в целом линия скоординирована. Так вот, они показали, что не способны проводить свой изначально взятый курс. И стали для него придумывать исключения. Были ли исключения из санкций в прошлые исторические периоды? Ну, много чего было. Например, сначала Америка запретила, потом разрешила вывозить некоторые товары из России. Например, по-моему, в Америку можно вывозить азотные удобрения из России. Не знаю, была компания «Русал» в свое время, еще вот до текущей ситуации, до 22 года, была история, когда «Русал» внесли в список жесткие санкционные, так называемый FDN-список, с ним, теми компаниями, которые в этом списке, вообще нельзя работать для американцев. А потом коллективными усилиями, в том числе и европейцев, которые попросили компанию оттуда вывести, ее вывели оттуда. Поэтому, в принципе, истории были, когда в санкционной политике что-то меняли. Другое дело, что в данном случае мы имеем ситуацию именно в 22-м году, когда приняли решение, потом стали ее править. Но так и возникает вопрос, а все остальные санкционные решения Запада, они тоже отныне во веки веков или все-таки могут быть изменены? Скорее могут быть изменены. Но, кстати, Запад же, он не первый раз вообще меняет свою линию поведения. Вспомните историю с зеленой энергетикой, от которой сейчас отчасти отходит от этого курса. А говорили, что этого никогда не будет. Ну так мы тогда можем с вами подумать и многие другие решения, которые объявляются в духе отныне во веки веков, на самом деле потом могут быть пересмотрены.
Из телеграмма приходит вопрос. Станислав Павлович, насколько велика оснащенность мощностей перекачки газа в Европу подобными турбинами? И есть ли вероятность повторения подобных случаев с турбинами и другим оборудованием?
Ну, у нас сейчас в Европу что работает? У нас сейчас в Европу мало что работает. У нас сейчас работает значит, Северный поток первый, где-то процентов на 40 мощности. Там несколько турбин используются, и части агрегатов этих турбин надо еще везти в Канаду и там ремонтировать, обратно возвращать. Посмотрим, насколько это все получится выстроить в процессе. Дальше у нас есть прокачка по газопроводам там северным в Прибалтику и Финляндию. Она работает только на чуть-чуть. Допустим, Латвия получает российский газ, она не получает. Финляндия не получает напрямую. Поставки газа из России по Ямал-Европе из России через Белоруссию, Польшу, Германию, они сейчас не идут с востока на запад. Что еще у нас есть? Турецкий поток, но там тоже использовался импортное оборудование. Теоретически могут быть проблемы, да, с оборудованием, которое у нас в стране не производилось, и было импортом, прежде всего турбины. Мы так и не сумели импортозаместиться до сих пор, это надо срочно делать. У меня, кстати, вот, к сожалению, можно констатировать, да, что многие наши компании анонсировали новые проекты, в том числе там, в сфере газовой энергетики, но соревновались друг с другом, именно имея в виду, что эти проекты они базировались на базе национальных технологий. Дальше уже российские компании между собой соревновались, анонсировали один проект, другой проект. Я считаю, что здесь нужна координация усилий российских компаний, энергетических, машиностроительных. Должны быть усилия правительства по координации этих действий, чтобы импортозаместить ключевые технологии, в том числе турбины.
Ну, то есть получается, что оснащенность подобным оборудованием достаточно серьезная.
Ну, тут турбины Россия не делала.
А, то есть турбины полностью принадлежат, ну, технологии этих турбин полностью принадлежат зарубежным странам. В таком случае,
это импортные турбины.
В таком случае напрашивается вопрос, учитывая, что постоянно эти турбины нужно ремонтировать, не повторится ли подобная ситуация?
Ну, легко может повториться. И мы пока что с вами говорим про новости о том, что Канада там один элемент турбины, одной турбины возвращает, а все остальное тоже надо держать будет, как говорится, руку на пульсе. Но турбины – это одна из уязвимых точек российской энергетики, вообще в целом российской экономики. Они у нас импортные. Мы только-только турбины большой мощности готовимся делать. Вот были планы локализации турбин «Сименс», были планы самостоятельной разработки «Ростеха», силовых машин. Это все пока еще не доведено до ума. А для крупных газовых проектов, как газопроводных, так и в сфере производства сжиженного природного газа, крупнотоннажного, нужны мощные турбины. Будем надеяться, что мы наконец-то их доработаем. Это наше слабое место.
Я, может быть, не столько в этой теме компетентен, но, насколько я помню, говорили, что на основе авиационных двигателей эти турбины создаются. Так ли это?
Ну да, они похожи, они дорабатываются, конечно, для каждого конкретного там проекта и случая, но в целом, да, они похожи. Ну так у нас с авиационными двигателями тоже есть проблемы. Я думаю, это тема немножко другой передачи, но когда вы обсуждаете сюжеты, связанные там с импортозамещением деталей для проекта «Сухой Суперджет», то вы тоже там эту тему поднимаете постоянно, что необходимо двигатель локализовать, его элементы, включая и вот эти авиационные турбины. Это действительно задача на мой взгляд, ближайшую перспективу. Но могу сказать, что похожая история с крупнотоннажными технологиями по сжижению газа. Они тоже у нас импортные. Все наши новые проекты, анонсированные по СПГ, крупнотоннажные, «Артик СПГ-2», проект «Газпромовые услуги», они все базируются на технологиях импортных, в частности, компании «Линде», которая сейчас в России не работает. Значит, наша задача какая? Консолидировать усилия компании и правительства, импортозаместиться здесь.
Насколько быстро, как считаете, это получится сделать?
Ну вот мы за 8 лет после Крыма этого не сделали, и к моей печали многие компании... Они соревновались друг с другом, говоря правительству, вот наш проект очень хороший, может быть, там год дадите. И вот у компании другой, он тоже проект хороший. Но все эти хорошие проекты базировались на иностранных технологиях. Вместо того, чтобы объединить усилия энергетических компаний, машиностроительных компаний, «Росатома», которые, кстати, много чего делают отдельных элементов для СПГ-производства, вот, объединить усилия там, силовых машин, «Ростеха» и так далее. У нас этого не было. Где ответственный, как вице-премьер, да, который за этот проект бы отвечал? Я жду, вот, что в ближайшие там, месяцы это будет назначено, соответствующие ответственные люди и компании. И будем надеяться, что через несколько лет у нас будет и своя технология крупнотоннажного сжижения, и свои турбины большой мощности.
Станислав Павлович, полемизируют с вами радиослушатели, пишут в Телеграм и на турецком, и на «Северном потоке-2» уже наши турбины стоят, «Ладога» называются.
Нет, там все равно есть и технологии, которые частично импортные. Полностью импортозамещение там еще не произошло. Другое дело, что зависимость на первом северном потоке, она больше, чем на северном потоке втором и на турецком потоке. Но все равно там еще не абсолютная зависимость, а преодоленная. А что касается с СПГ-производствами, ну там ситуация еще сложнее. Угу. Еще... Но зависимость на новых проектах трубопроводных, она меньше, чем которая была на прошлых проектах. Это тоже так.
Угу. Могут ли парализовать внутреннее потребление газа наложенные санкции на ремонт газового оборудования?
Нет, я думаю, нет. Большинство оборудования, которое у нас используется для газопоставок, для потребления газа внутри страны, там в российские разработки, ну, либо такие, которые можно будет без проблем завести. То есть там такой зависимости критической нету.
Mm-hmm.
А «Северный поток» первый действительно еще был первым же вот в этом ряду проектов. И там весь еще инженеринг был под конкретной турбиной семьи. Там вообще не было других вариантов. Но проблема наша в том, что даже после того, как мы «Северный поток» первый реализовали, начали делать новые проекты многочисленные, особенно в сфере СПГ, мы все равно не могли полностью перейти на свои технологии. Другое дело, что в настоящий момент, учитывая, что Европе самой нужен российский газ, получилось, что Европа сама нас просит в данном случае пойти им навстречу и там все-таки больше газа поставлять. Что как бы выглядит абсурдно. Получается, что внутри Европейского Союза существуют параллельно две точки зрения. Одна точка, условно говоря, польская, да, что надо как можно быстрее прекратить поставки российского газа, а другая позиция немецкая, что оказывается, все-таки газ нужно поставлять. Если Россия газ не поставляет, она тем самым делает Европе плохо. А Польша говорит, сами давайте откажемся быстрее от российского газа. У Европейской комиссии вообще-то в марте был еще план анонсирован на 2/3 снизить потребление российского газа в текущем году, вне зависимости от в контрактах и так далее. Так, может быть, мы как бы достигли ситуации, при которых их мечты становятся реальностью.
Все продолжают падать вопросы в Телеграм. Спрашивают, как СССР справился с подобной проблемой в начале 80-х годов, когда Запад ввел санкции против нашей страны, России, соответственно.
А в Союзе были технологии турбин, их потом, они фактически были утрачены, потому что возникла такая точка зрения, что мы все можем приобрести по импорту, в том числе и технологии. У нас эта точка зрения до сих пор вообще-то очень в головах многих людей, принимающих решения, присутствует. Зачем вообще что-то делать самим, если можно завести? Зачем делать свои турбины? Зачем делать свои там какие-то продукты питания? Зачем делать свои самолеты? Зачем делать свои суда? Ну и все остальное, если можно все купить по импорту. Да, откройте любой, не знаю, популярный какой-нибудь, хоть популярный, хоть массовый документ, хоть документ уже неправильно. Зачастую написано, зачем, например, какие-то там свои машины покупать, если можно их купить по импорту. Там скажешь, ну, по импортной технологии же лучше. Какая-нибудь импортная машина по соотношению цена-качество лучше, чем российская. Вот вам ответ на вопрос. Зачем турбина, зачем машина, зачем какой-то продукт питания? Ну, можно же завести. Многие даже, это такая была, даже была мода интеллектуальная, хвалиться тем, что вот у нас все импортное, у вас там не какое-то российское производство, никому не нужно. У нас настоящий какой-то импортный товар, там, в том числе, я не знаю, там, зачем нужен импортный какой-нибудь, ну, даже какой-нибудь там, простой продукт, который уже явно из России быстрее довезти, но он же, знаете, это у вас камень там какой-нибудь из Италии или из Испании, ну, или из Японии. Вот. А то, что это нам в итоге выливается потом в те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем, хоть в сфере энергетики, хоть в сфере машиностроения.
Да, задача политиков, вообще-то, предусмотреть подобные истории и заранее их купировать. Станислав Павлович, спасибо вам большое за мнение и комментарии. Станислав Митрохович, экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности. В эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшой анонс, далее продолжим.